Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. Сегодня мы будем говорить об образовании. Эти беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ и детских садов, родителей, всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. И сегодня у нас в гостях игумен Герман Скрипник, настоятель Свято Покровского храма Ровеньковской епархии Луганской Народной Республики и руководитель отдела религиозного образования и катехизации Ровеньковской епархии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот, разговор об образовании. Вы учитель, помимо того, что священник, учитель с большим опытом и до сих пор преподаете, да. Причем в светской школе, то есть не в церковной. Очень интересный разворот, мы об этом поговорим, но я... как вы понимаете, не могу не начать разговор с такого вопроса, а сейчас, когда боевые действия идут в непосредственной близости от вас, вообще до образования силы остаются на то, чтобы этим заниматься?
Ну, милости Божьей, мы как бы находимся уже, можно сказать, моя епархия как бы в тылу. Вот. Есть, конечно, свои особенности, понятно, военное положение, и ограничения особые, комендантский час и так далее. Иногда бывают прилеты, но все-таки это уже не линия соприкосновения, можно сказать, это такой тыл. Вот поэтому таких... У нас в 2014 году как бы все закончилось, когда линия фронта отошла далеко от нас. Поэтому как бы с этим, слава Богу...
Ну, знаете, мой вопрос, он может быть даже не только про именно связь с боевыми действиями, а про то, что ситуация тяжелая давно, да, в этом регионе, и вот из Москвы может показаться так, что психология должна быть такой, ну, сейчас вот как бы закончится, и тогда мы будем заниматься развитием образования, хорошими программами и так далее, а пока сейчас вот надо переждать, пересидеть. А другая картина, которая рисуется, когда на вас смотришь, что нет, вот жизнь не остановилась в этом смысле. Мы работаем, мы занимаемся будущим детей, и сейчас так же, как и раньше, может быть, даже более усиленно. Ведь вы же не просто преподаете, вы же ну, всегда человек развивает, мыслит планами, творит. А вот и время, казалось бы, все мысли в другую сторону обращать, потому что, ну, как там сейчас вот все оно так это устаканится, да, будем заниматься мирным строительством, или нет?
Нет, нам не дают такой возможности. Вы знаете, я родился в Луганске, всю жизнь прожил в Луганске, никуда не выезжаю, уже четвертое гражданство получил. Хорошо, конечно, что я вернулся к началу. Это был СССР, это был украинский паспорт, это паспорт Луганской Народной Республики, а сейчас паспорт российский. Вот, и я вот уезжал к вам на радио, и как-то у двух девочек спросил, сестричек, одна во втором классе, вторая в четвертом, после трапезы, после службы, говорю, я вот еду в столицу нашей Родины. А потом стоп, думаю, а вы знаете, какая у нас столица нашей Родины? И они не знают, какая столица нашей Родины. Мне легче, потому что я родился в СССР, туда же примерно и вернулся. Вот. Но сложность в том, что китайцы говорят, не дай Боже жить в век перемен, поэтому, конечно, все нормативные акты и вплоть до языка, который сначала преподавал на украинском, потом на русском, это, конечно, не все выдерживают. Не сколько боевые действия, а сколько эти бесконечные перемены. Вот, это очень сложно, и, повторюсь, многие просто даже не выдерживают исход с дистанции, потому что перестроиться и 4 раза, а если человек уже в возрасте педагог, это очень сложно.
А вы на русском сейчас преподаете,
сейчас,
да?
Конечно,
на русском. А вот когда уже...
На украинском.
Ну, то есть до Луганской Народной, да, Республики на украинском.
При Украине. Причем, если мы говорим о направлении духовно-нравственном, то... При Украине это было факультативно, можно было с 90-х годов преподавать, в принципе, это называлось христианская этика, даже вот так скажем. При уже ЛНР у нас была взята такая политика, если даже кто-то заинтересуется, я советую почитать объяснение символики Луганской Народной Республики, она очень интересна, даже я был немножко удивлен. Там, допустим, восьмиконечная звезда вверху над колоссями, желтая, это описывается прям, все официально является Вифлеемской звездой, которая привела, ну, очень интересно, пятиконечная звезда. трактовка. Там есть, в том числе, пятиконечная звезда символизирует пять чувств Иисуса Христа и являет его человеческую природу.
Ничего себе.
Это в официальном...
Богословы писали.
Ну, было такое взято направление в 2014 году. Мы как бы, ну, что мы могли сделать? Разрука там, вот все. А вот здесь мы могли себя проявить. И поэтому первый год был год духовности. В 4-5 классах ввели основу православной культуры. Причем особенность такая, что здесь, допустим, у нас в России РКСЭ, так как разные регионы могут выбрать свой модуль какой-то, один из пяти. Ислам, буддизм, основные религии России и так далее. А у нас из-за того, что в основном все православные себя идентифицируют, и властью данной, так сказать, нашего правительства выбрана была такая политика, что у нас во всех классах преподавали основу православной культуры. И я вот знаком был с нашим луганским имамом, и он, значит, его сын учился в школе, где преподавали основу православной культуры, и ему, в принципе, это нравилось, и он считает, его отец, да, имам мечети, говорит, живет в этой культуре, как бы наш, он должен знать эту культуру, раз живет в окружении, значит, в основном людей православных. У нас было много экспериментальных школ, где не только в 4-5 классах вели основу православной культуры. Кстати, учебник первый, который мы напечатали в Луганской Народной Республике, это был учебник по основам православной культуры. У нас несколько учебных заведений, в том числе и мое учебное заведение, Свердловский лицей номер 1, это было на тот день 1113 детей. Мы взяли такой эксперимент, мы ввели в одном из классов с 1 по 11. И я написал как раз вот диссертацию на эту тему, вот, закончил аспирантуру в педагогическом университете Луганском, формирование готовности учителей, преподавание духовно-нравственного просвещения в школах, ну, уже и тему сбиваюсь, вот. И вторая часть диссертации была основана как раз вот на этом эксперименте. И оказалось, что те классы, в которых мы выбрали предмет основы православной культуры, расширили его не только 4-5, доведя до выпускного, оказалось лучше показатели по всем остальным предметам. Вот это было очень удивительно для нас, для всех, и неожиданно, потому что мы ввели дополнительный предмет, как бы гуманитарный, скажем так, а у нас лицей, там специализация потом.
Интересно.
Да, и очень строго, это светское учебное заведение, так одно из самых лучших, где, так сказать, детей стараются пристроить, так сказать, зная о качестве. У нас много поступают и в МГУ поступающие, и хорошие показатели, хорошее образование. Вот. И вдруг, значит, очень внимательно следят, таблица есть вот в школе, и оказалось, что, может быть, создался какой-то микроклимат внутри класса, и он позволил сделать вот показатель не только по этому направлению гуманитарному, но и по всем остальным предметам, точным в том числе. Вот такая вот особенность. Результат этого эксперимента неожиданно для всех. Но, к сожалению, в данном случае, я думаю, в какой-то степени, может быть, как переходный период, к сожалению, мы входим в парадигму, так сказать, российского образования и стандартов. Она рассчитана, ну, на особенность, что многонациональная страна, вот, и многоконфессиональная. И поэтому, конечно, для нас, честно говоря, это немножко даже шаг назад, потому что по привычке, конечно, у нас еще очень многие выбирают УПК. Но есть места, где уже выбирают основы светской этики, ну и т.д. и т.п. Да даже с учебником. Вот у нас в федеральном перечне учебник только один Васильевый. У нас в республике этого учебника нет ни одного, даже учителей.
Ну, видите, всей России есть чему поучиться у вас.
Согласен. Только хочет ли она учиться? В данном случае я вижу, к сожалению, пока шаг назад, я бы сказал, этот опыт. У нас и садики были экспериментальные, вот это не только. Есть в педагогическом университете, у нас один педагогический университет в Луганске, был открыт центр духовно-нравственного просвещения имени Нестера Летописца. И, кстати, вот мы выиграли, знаете, за нравственный подвиг учителя. Это, угу. Вот у нас участвовал именно этот центр при университете, и, так сказать, он особым призом награжден. Вот приехал руководитель, директор сегодня Москвы, чтобы получить награду, так сказать, эту высокую. Это, конечно, очень приятно, что оценили наши труды хотя бы со стороны церкви. К нам приезжал руководитель синодального отдела владыка Евгений вот, встречался с министерством, с его помощью, слава богу, мы наконец-то подписали...
Митрополит Екатеринбургский и да, Верхотурский.
Да, мы подписали соглашение с министерством образования, как бы, конечно, потихонечку все двигается, но трудновато, и в какой-то степени... Вот я же повторюсь, как бы шаг, наверное, назад из-за особенностей вот, нормативных баз, так сказать, и так далее.
Но вот те ваши экспериментальные программы, вы говорили про детский садик, да, где, очевидно, реализовывалась программа духовно-нравственного воспитания. Вот понятно, что надо, чтобы об этом рассказать, надо об этом рассказывать серьезно, подробно, mm-hmm. в деталях. Там, такой возможности у нас сейчас нет, и формат не тот. Но вот, может быть, в самых общих чертах, каков ваш подход? Вот что нужно делать? Или, может быть, каких ошибок не совершать? Чтобы вот это духовно-нравственное воспитание ну, реализовывалось и было эффективным, и было таким вот неказённым и неформальным, потому что, спрашиваю, потому что у нас же часто и не без основания так немножечко мы так кривимся, когда говорим духовно-нравственное воспитание, такое что-то в этом есть такое назидательно-дидактичное, скучное и морализаторское. Вот, очевидно, ваш опыт показывает, что можно по-другому это делать. Как?
Я думаю, всегда это должно быть индивидуально. У нас использовались разные программы. И Алла Валентиновна, «Царство небесное» Бородиной я лично использовал, она более мягкая, так сказать, более культурологическая. И Шевченко, которая больше так похожа на закон Божий. И даже кадетский корпус, который написал свою собственную программу, и наше Министерство образования еще при ЛНР ее зарегистрировал. Вот мы написали специально еще методические пособия. Я вот методистом проработал тоже несколько лет при управлении образованием. Вот. И думаю, что подход должен быть индивидуальный. Вот. Смотреть на... Как-то не странно. Вот. Но везде атмосфера в каждой школе, она своя и в садике. Есть поселковые, есть городские, есть маленькие совсем школы с маленьким наполнением класса, есть большие школы, вот, лицеи, гимназии. Лучше всего, мне кажется, вот не всех под одну гребенку, а все-таки индивидуальный подход. Это самый лучший показывает результат. Если коллектив, допустим, педагогически уловил, вот, у них согласие между собой есть, тогда это будет приносить, значит, какой-то плод. Если смотреть по восприятию детей, да, то начальные классы, конечно, они всегда с большим интересом, энтузиазмом задают вопросы, участвуют, им это очень интересно. Когда становится, переходит в среднюю школу, уже сложнее, потому что та действительность их окружающая, это семейная, может быть, жизнь, так сказать, настраивает их уже на другие ценности, скажем так. И вот тут уже происходит такой конфликт некий, тут очень сложно. Вот я сейчас в пятых-шестых классах, это довольно сложно. Если я иду в четвертый, в начальный, это, конечно, для меня отдых, потому что они еще очень сильно интересуются этим вопросом. Для них этот урок... как что, как какое-то волшебство иногда. У меня даже такой был случай, как-то в начальной школе я хожу в священнической всегда одежде. Вот сначала это было непривычно многим, и как-то мама говорит, смотри, говорит, это наш школьный бог пошел. Вот меня потом так директор долго так и назвал, где наш школьный бог. А ну, мама тоже такая, ну нет, это вот представитель как бы церкви, вот на земле это не бог. Так он в следующий раз еще лучше встретил, встал на ступеньках, увидел меня, руку поднял, приветствую тебя, представитель неба на земле.
Хорошо, сказал мальчик, богословски точно.
Точно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В гостях у «Светлого вечера» игумен Герман Скрыпник, настоятель Свято-Покровского храма Ровенковской епархии Луганской Народной Республики, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Ровенковской епархии. У микрофонов Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Знаете, я вспомнила, как один известный проповедник рассказывал, нездешний американский, как он ехал, значит, в облачении на эскалаторе в метро, и сзади него стояла девочка, позади него стояла девочка с мамой, и она его, значит, зовет, дергает за подрясник, он поворачивается, она говорит, Здравствуй, Господи. Здравствуй, девочка. Ты хорошо себя вела? Да, Господи. Ну, и он говорит, и не надо меня осуждать за то, что я так сделал, потому что мы каждый должны все-таки нести образ Божий в мир. Ну, вот он как-то вот так вот ответил на это, ну, с юмором, ясное дело. И вы мне напомнили эту историю сейчас.
Юмора в школе хватает очень много.
Ну, отец Герман, вы знаете, я когда слышу, да, преподавание, ну, какого-либо вообще, если честно, вот хоть какого-то такого околоцерковного образования в школах, я всегда думаю о том, ну, и не я одна, понятно, все думают о том, кто будет преподавать. И вот во всех школьных чатах, кто обсуждает это все, родительских, они, естественно, обсуждают, что... Если преподавать основу православной культуры, да, то это должен быть человек, который очень вовлечен. То есть не просто там, ну, вот какую-то сухую информацию, сухую выжимку давать. Тогда мы вернемся 100 лет назад во времена дореволюционные, последние годы, когда это все будет просто сухо, по делу. Я понимаю, что это было не везде, но была проблема, когда у нас священники, ну, действительно уже как-то заскучали. И в семинариях как-то это было 100 лет назад, еще в дореволюционные времена. И в семинариях как-то это все было порой очень грустно. И очень страшно к этому вернуться. Хочется, чтобы как-то все вот горело, как-то огонек поддерживался верой в священниках и в христианах, которые ходят в храмы, и их прибавлялось. Ну, в общем, ладно, это такие мои размышления. И отец Герман, для меня большое счастье, что можно вот как матери, у которой тоже ребенок слушает этот предмет в школе, все-таки спросить у вас, а что вы делаете? Вот когда видите в детях откровенный какой-то цинизм, вообще бывает такое? Ну, человек, например, из неверующей семьи, ему вообще все, что вы сейчас говорите, это вот просто, ну, грубо говоря, ну, мимо, по барабану, говоря молодежным языком. Вот вы что-то будете делать с ним, если вы видите, что, ну, пока просто не в коня корм?
Ну, вы знаете, наверняка не холоден ты, не горяч, угу. Да? Страшнее всего хладнокровно.
Страшнее всего хладнокровно.
Хладнокровно, да. Угу. И по поводу, кто будет преподавать. Мне тяжело было работать с воинствующими атеистами, угу, и с верующими фанатиками. Вот эти две
крайности.
Да, да. Должен человек быть специалистом. Зачастую так получается, что священники часто знают суть предмета, но не знают
как
особенности
подать
возрастной педагогики, угу, и вообще как бы этот момент. А учитель зачастую как бы этим методикой владеет, но не в курсе, так сказать, содержимого этого предмета. Вот это такая вот небольшая проблема. Но все это решается. Главное, чтобы, да, действительно человек хотел. Вот на энтузиазме, наверное, все и держится. Ну, а случаи, который вы второй спросили, вот как и не в коня корм, знаете, бывают просто иногда поразительные. У меня были, значит, ученики с явно неславянскими именами и фамилиями, но они выигрывали это в викторину по основам православной культуры, показывая лучший результат, чем, так сказать, носители, по крайней мере, внешней православной культуры, да, потому что обычно, ну, все дети крещённые в школе, как они уже к этому относятся, их родители, ну, крестят обычно все равно всех, вот. И тут, наверное, этот вопрос нужно разбить на две части. Первое – это вот знание, это, наверное, самая большая проблема сейчас, как Лесков писал, что Русь крещена, но не просвещена. Так все и осталось. У нас знаний никаких нет, и самое страшное, что этих знаний нет в православной культуре у людей, которые стоят как бы у руля этого всего. Хотя у нас есть уже нормативные базы, уже и прописали, что же это такое духовно-нравственные ценности, их уже конкретно перечислили. Но из-за атеистического прошлого мы очень сильно в этом плане невежественны. Вот это большая проблема, это знание. Ну и вторая, почему этот предмет не оценивается, что знание – это знание, но как это человек будет применять? Я слышал такую историю, что, значит, на пароходе священник ехал с детьми в том числе, и там победители олимпиад по ОПК были, ему предложили, ну, ты вот преподаешь, он был еще и преподаватель, займись с детьми, как бы, он устроил там какую-то олимпиаду, и вдруг один мальчик шикарно на все отвечал, вот, показывал знания гораздо выше остальных. И он, откуда такие знания? А мне папа сказал, что вот если закончишь этот предмет на отлично, значит, я там тебе ягуар куплю. Ну, а вообще, это я православие ненавижу. Вот поэтому, знаете, у меня тоже такой был опыт, когда мне говорили, мы тебя, бачка, любим, вот нам нравится к тебе ездить, нравится слушать, что ты говоришь, нравится то, как ты с нами поступаешь, как ты ведешь поведение. Вообще христианство по отношению, чтобы ко мне его применить, мне нравится. Но мне оно не подходит, потому что у людей уже другое мировоззрение. И явно не христианское, а даже противохристианское. То есть настроенное на потребление, на материальную выгоду и так далее и тому подобное. Это расходится с учением христианства. И получается, чтобы ко мне проявляли поступки...
Я рад.
Я, да, принимаю. Но сам я не собираюсь этого делать, потому что мне это не подходит. Вот, и это в какой-то степени мне было даже иногда разочарование, а с другой стороны, ну, по крайней мере, удалось показать, что есть христианство, человек сделал свой выбор, да, как вот этот на кресте Господь всех разделил, вот нижняя перекладина наш нельзя, не зря, так сказать, повернулась одним концом вниз, другим вверх, и многим, говорит, я пришел на падение, тут ничего не сделаешь, но человек, по крайней мере, сделал, конечно, свой выбор. Я бы хотя бы предложил, так сказать. Вот, ну, бывает и такой выбор. Вот.
Ну, будем надеяться, что он не окончательный.
Конечно, семена заложены, уже, по крайней мере, хотя бы есть знания.
Да.
Вот очень многих этих знаний и понятий нет. Они смотрят на нас, и они совершенно не понимают, о чем речь. У них вот эти вот фейковые познания с атеистических времен остались, и они просто в этом предмете ничего не понимают и не разбираются. Если хотите, я удивляюсь, почему до сих пор не спросили, как удалось мне так сочетать.
Я как раз вот хочу спросить вас вообще, в принципе, о вашем пути, чуть-чуть рассказать, потому что, с одной стороны, вы монах,
да, нельзя не спросить.
Священнослужитель, с другой стороны, большой педагогический опыт в светской школе. Все-таки где вы работаете и в качестве кого?
Ну, здесь вот как раз история, которая ответит сразу на два вопроса. Я учился в обыкновенной советской школе, и мои родители были простые рабочие, и даже бабушки и дедушки были не воцерковленные, как сейчас говорят, а уже прабабушки, прадедушки, там, конечно, все были люди верующие, даже одна была монахиня. И вот этот показывает момент потери преемственности. Вот почему такое невежество сейчас у большинства людей, потому что мы потеряли преемственность. В 90-е годы, кто пришел в церковь, он на себе очень сильно это ощутил, потери преемственности. Мы такие делали ошибки, даже до смешного. Нашли тип икон, а там, значит, про трапезу сказано, значит, и едим два варенья. И, значит, монахини, а где второе варенье, почему только клубничное, где еще одно? То есть, имеется в виду, два раза пищу вареную едим, но со славянского едим два варенья. Значит, где второе варенье? Вот, это вот, если это среди церковных такая беда.
По-матерински. Да. Одного мало варенья, два варенья к чайку поставить.
Представьте, что творилось тогда у людей вообще светски, если есть такое в монастыре. Вот, и поэтому как раз вот эту эпоху я заканчивал школу обыкновенную, советскую, в 10 классе. И уже перестройка, у нас директор школы был, вел историю, к нам уже на «вы», вот там уже усы пробивались такие вот юношеские, уже вот, дух перемен. И к нам приходит на замену учительница с начальных классов, вот, и там что-то о Пушкине, конкретно о Дубровском заговорили, и кто-то высказал свое мнение. А есть такая... не ошибка, а очень хочется, соблазн в начальной школе подавлять своим авторитетом взрослого человека. Вот это естественно, как бы, да? И вот она с таким же пришла, но пришла уже в выпускной класс. И, естественно, получился небольшой конфликт. Вот, и мы стали возмущаться, что, значит, один из учеников свое мнение высказался по поводу этого произведения, оно не совпало, так сказать, с политикой партии, вот неправильно, два, я тут как это неправильно, у человека свое мнение, что это вообще такой за сюжет интересный, это Маша сама позвала Володю, ну, смс-ка там где-то в дупле застряла, у нас всегда со связью проблема, ну, ее инициатива. И, значит, возвращается назад с этим, выдали насильно замуж за этого пьяницу, у них ни совместной ночи, ни детей, этот рискует своей жизнью, выполняет ее просьбу, Маша, ты свободна, она такая поздно, продинамила его, понимаешь ли, ну, что такое вообще, что мы изучаем? Ты не понимаешь, скрипник. Это, значит, были они религиозные, забитые, невежественные. Значит, я подождите, говорю, Марья Ивановна, а вы по-французски шпрекаете? Угу. Нет, она по фортепиано играет. Так это вы, говорю, невежественная. Она к директору. И здесь Олег Михайлович поступил непедагогично. Я теперь понимаю, почему 90-е годы. Он говорит, ну, выгоню я ее без свидетелей, а где я другого возьму? И здесь мое детство закончилось. Знаете, бывают такие вехи, когда понимаешь, что ты приступаешь к другой жизни. Я уже не ребенок. Со мной вдруг реально стали говорить, как со взрослым. Но он отгадал каким-то чутьем. Я говорю, я пойду. Я с этим вопросом, конечно, пришел в институт в том числе. Но там мне тоже ничего не ответили. То есть, в основном, ответ был такой, что это была религиозная табу, традиция, культура. Я говорю, подождите, человек ради какой-то традиции, сейчас он сколько венчается и разводится, ставит во главу углу всю свою жизнь на кон. А в чем же суть тогда этой традиции? А в чем суть этой традиции, так никто и не рассказал. Потом сейчас Петр и Февроний, то же самое. Та же история, у меня сейчас дети то же самое говорят. А как это, значит, она воспользовалась просто моментом, какая хитрая, и чтобы вылечить...
Меня тоже всегда это занимало, этот вопрос.
Как это так? Вот, это, конечно, тоже, я даже его поджиговываю, этот вопрос, чтобы создать этот конфликт.
И что вы отвечаете?
Да, ну, во-первых, конечно, обычно девушки на сторону, а да, любовь, я говорю, подождите, ну, вот представьте, Инстаграма не было, да, вы знаете, что он какой-то старый, болеет какой-то проказой, вы реально вышли замуж, и если она была корыстная и умная, она же понимала, что ее свои, так сказать, односельчане будут завидовать, а боярина не примут. Она же умная, там же об этом тоже очень много. Угу. И она бы тогда не отказалась от денег. Она бы взяла деньги, так сказать, и выбрала в себе суженого ряжего там подкаблучника. А здесь она выпрошает. На самом деле вопрос поставил такой. Могу ли я, не будучи женой, его лечить? То есть она воспринимает это как и Маша. Это что, мой крест? Потому что в православном мировоззрении того времени это не надо было объяснять, естественно, не при Ермолае и Разме, авторе Петра и Февронии, не при Пушкине. И не надо было объяснять. Люди, которые жили в эту эпоху, они понимали, о чем речь. А оказывается, брак и дети – это не самоцель, а средство. Средство к приобретению качества единственного, которое человеку понадобится после смерти. Вот, потому что, если очень коротко, так сказать, сказать, что нас ждет после смерти, вот, мне жалко, что это причинит в Евангелии, но она передает весь дух, как мне кажется. Наверняка многие ее слышали, но я повторюсь, что, в принципе, это одно и то же, как один, значит, мужик попросил, Господи, покажи мне, какой рай, какой ад, да? Он показывает комнату, в принципе, все одинаково, все едят, это нам тоже понятно, я люблю повеселиться, особенно поесть. Но в одной комнате все грустные, а в другой все радостные, а меню тоже. Те же омары, которые я никогда не ел. Вот. Ну, а в чем же, говорит, разница? Присмотри, что у них в руках. А у них такие, как вот суши, барах палочки дают, только очень длинные. И они взять все могут, но донести до рта не могут. Вот, и поэтому вот страдает. А во втором в комнате догадались, тебе чего? Угу. Вот этого.
Друг друга.
И кормят друг друга. Вот это вот, по сути, вкратце, все мировоззрение христианина, что цель всех этих хороших поступков не в самих поступках. Хоть ты бабушку перевел 15 раз, хоть она не хотела и в другую сторону, там, или какое-то плохое дело сделал, тебе за это судят. Нет. Что случилось с твоим сердцем, когда ты это делал? Вот что с ним произошло. И тогда все становится на свои места. Тогда ты понимаешь, что такое возрастная психология, когда для родителей, то есть для детей враг номер один часто родители. Потому что я хочу чипсы, борщ, я хочу посидеть за компьютером, уроки делай. И тут ничего невозможно сделать. Ты ему не объяснишь, у него другая психология, он тебя не понимает. И удержаться здесь может только на любви. А если ее нет, я какое-то время преподавал в интернате. И там были... ужасные случаи. Например, один учитель года отказался от усыновленной девочки, потому что она стала развращать ее слов ее родную дочку. Каким способом? Носить старую одежду и говорить, что их там плохо кормят. И когда удалось поговорить, если очень кратко, время мало, то она как учитель, понимаете, применила и в семье такую же, так сказать, методологию. Я говорю, а сколько раз на день ты ее тактильно обнимала? Вот, она говорит, вот у нее свободная комната, там пространство все есть. Но она ее не обнимала. Вот. А ребенок это чувствовал, и он просто начал искать любовь, ту, которую он привык, давя на жалость. То есть вот на суррогат этой любви. Он физически, ребенок просто умирает. И если человек перешел этот этап, возраст, да, возрастной психологии, начинается второе безобразие, когда тут физиология мужчина-женщина, мы, так сказать, мальчики с Марса, mm-hmm. девочки с Венеры, и мы психологически просто не понимаем друг друга, мы по-другому ощущаем жизнь, мы по-другому проявляем эмоцию, женщине нужно выговориться, мужчине там промолчать и так далее. Мы разные, и вопрос за что, почему нам жить надо вместе, а по уму мы разные. Я считаю, что все эти отклонения, там вот мужчина с мужчиной, да так просто легче, они же друг друга понимают. Здесь даже дело не в разврате в каком-то, а в мозгах. Легче, потому что друг друга понимаем, а женщина-мужчина не понимают. Вот. И опять, это может только удержать, если есть вот любовь в христианском понимании этого слова.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях игумен Герман Скрыпник, настоятель Свято-Покровского храма Ровеньковской епархии Луганской Народной Республики. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, у нас в гостях игумен Герман Скрыпник, настоятель Свято-Покровского храма Ровеньковской епархии Луганской Народной Республики, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Ровеньковской епархии. У микрофонов Константин Мацан и Кира Лаврентьева.
Сейчас, Герман, вы начали рассказывать о своем пути. Вот вы рассказали о том, как подросткам начали пытаться понять, в чем же традиция. Да, видимо, это вас потом в учительство привело. Как это происходило?
Нет, там я тоже не получил ответа. Вот, потому что, повторюсь, атеистическая же у нас была пропаганда.
Так, и куда вы пошли?
Вот, и тогда пришлось искать в других местах.
В первоисточниках.
Да, то есть уже в церкви. Конечно, натолкнула и литература, и история, когда начинаешь уже подходить более по-взрослому и обращаешься к первоисточнику, то совсем узнаешь другие вещи, что, оказывается, все, чему нам учили в школе, по крайней мере, рассказывали о церкви, то это неправда, это, фейк, скажем так. И вот даже вот сейчас тоже недавно, вот, когда я ехал, перерегистрировал очередной раз, повторюсь, как это трудно жить в эпоху перемен, приход уже в Минюсте российском, по новому законодательству, вот, и сдал документы, зашел, там, кофе попить. И баристка, там, та девушка молодая, говорит, а можно вопрос задать? Я всегда хожу в подрясники, притягиваю всегда все бомжей, пьяниц, цыган, иногда бывает.
И бариста.
И да, и бариста. И она спрашивает, а вот можно вопрос? Вот мой молодой человек говорит, что вот в христианстве вы все рабы, а вот в язычестве, так сказать, мы сыны Бога. Вот первый такой
какой
был вопрос.
Какой интересный вопрос у бариста.
Да, это не редкий вопрос. Но
это круто просто, что человек такой вопрос задает. Это не банальный вопрос.
И говорю, слушай, ты же где-то училась, наверное, там в высшем, я перешла, по-моему, медицинский, потом в сельхоз, но все равно в университете. Говорю, сам процесс, ты обратись к первоисточнику. Давайте, интернет есть, открываю, говорю, смотри, в Евангелии написано, вы уже мои чада, да? Вы не рабы, а чада.
Я не называю вас рабами, я называю вас.
Да, совершенно верно. Ты к первоисточнику обратись. Вот. А у нее, вот уже казалось бы, 21 век, вот такие вот понятия. Мы говорим зачастую о себе, что мы рабы Божии, имея в виду, что мы работаем Богу в этом плане. Но сам Господь называет нас детьми, то есть это неправильно. А второй у нее такой вопрос, вот куда Бог смотрит, если Он есть, почему война?
Да.
Да, и вот прекрасно этот учебник от Васильева как раз, накануне была тема в 4 классе, мы ее разбирали, там иллюстрация очень красивая. Я прям несколько раз еще переспрашивал, говорю, детки, а что вот будет, если у человека так сделать все хорошими, забрать его свободную волю и заставить всех жить правильно и хорошо. И они на раз отвечают, так мы же будем как марионетки. То есть как, в кого мы превратимся. Вот. И вот маленький человек знает, потому что у него есть ОПК. Вот. А уже более старше, для нас это кажется очень элементарные вопросы. Но такие же забубоны у людей, которые стоят, получив еще то образование, и так, у исток сейчас стоят и решают. И они просто не понимают, потому что у них, к сожалению, нет знания об истинном православии. У них все на уровне, вот знаете, их послушаешь. Даже вот радио «Мой земляк» написал прекрасную, значит, песню, по которой узнаешь определенное радио. С детства мне знакомо, не буду его рекламировать. И я его иногда слушаю, включаю, потому что СССР, помню этот мотив, который написал Матусовский, это «Мой земляк» на эту песню. Вот. И вот там ведущий, допустим, целый час рассказывает, значит, биографию какую-нибудь там джазы, какого-нибудь известного музыканта американского, которому сегодня день рождения. И где-то там только в конце программы говорит, ну и сегодня еще у всех именины там каких-нибудь Параскев, и в этот день обычно смотрят на небо, то есть, ну, вот, ну, такой вот уровень преподавания, и все на нас, естественно, смотрят, ага, значит, Сретень, это зима встретилась там с весною, там, воздвижение змеи куда-то залезли, как будто мы юные натуралисты и собираемся в церкви, вот, значит, перемены погоды.
Ну, даже языческие, да, еще
до сих пор все это осталось. Он не рассказал житие святого в этот день, а вот просто какую-то примету, это до сих пор. Вот. Зато у него хватает эфирного времени рассказывать о каком-то чужестранце, которого мало кто знает.
Дорогие друзья, ну слушайте православный календарь на Радио Вера, не пожалеете.
Да я не знал, что это оказалось.
Есть.
Поэтому вот это главная беда, что многие люди, стоящие у власти в образовании в том числе, просто не понимают, о чем идет речь. У них еще вот понятия те атеистические, фейковые.
Мне интересно вернуться к вашей биографии, потому что это ответ на вопрос о том, как человек в сане, монах, является одновременно преподавателем в светском учебном заведении.
А тут очень просто. Ну, я стал священником в 90-е годы, когда храмы были разрушены, и у нас было, по-моему, 3 учебных заведения на всю бывшую СССР, все остальные закрыли. И у нас, по-моему, был в епархии 50 храмов, а через месяц буквально там около 500. И священников не хватало катастрофически просто. Вот, и, так сказать, брали всех, так сказать, подряд с образованием и с образованием, потому что говорили, нет священника, мы приход не откроем, там, уполномоченный. Я как раз вот в эту эпоху еще застал, когда, получив указ, я должен был прийти еще в определенную службу.
Да.
Да, и там мне ребята в погонах очень долго уговаривали, значит, предлагая блага всякие, видя мое, так сказать, второе образование, что вот...
Какое у вас образование?
И педагогическое,
и богословское. Богословское.
Вот. Но тогда нужны были священники, и надо было восстанавливать храмы, и как бы все это отошло на второй план, было тут трудиться, крестить, отпевать, венчать. Были случаи, что по 10 погребений в день, по 60 крещений в день там, за субботу. То есть, вот, помните, 90-й год, этот всплеск, тоже неожиданный. Казалось бы, столько усилий приложено для того, чтобы православие, так сказать, уничтожить. И вдруг такой интерес и у молодых людей, открытие с таких монастырей в эпоху разрухи, когда перелом, материальные трудности. И все это вот начало, это просто настоящее, вот тут действительно, я считаю, чудо. Потом немножко с этим стихло, построили худо-бедно храм, отремонтировали, отпели там, покрестили, повенчали основную массу, все уже устаканились, семинарии появились, уже училища всякие духовные. И тут второй вопрос стал, что нужно уже церкви, так сказать, работать, возможность есть. Раньше она почему была молчащая, как ее называли часто, потому что запрещали все. А теперь как бы зеленый свет. Ну, тоже, знаете, в тюрьмы сначала, вот в интернаты. Вот. Нет, чтобы сразу в пединститут, чтобы там готовить кадры. У нас же до сих пор предмет у ДНКНР, у ПК есть, у РКСЭ, а специальности в институте, в пединститут, нет такой. Тоже вот, вот интересно, значит, государство с нами ведет. Знаете, как, когда не хочешь взять девушку замуж, а вот гражданский брак, вроде как мы вместе, ну, штамп не ставим. Вроде как у нас есть предметы ДНКНР УПК, но специальности такой нет.
Давайте мы все-таки поясним. У ДНКНР УПК основы духовно-нравственных культур.
Да? У ДНКНР основа духовно-нравственной культуры народа России.
Вот.
А у РКСЭ основа религиозной культуры и светской этики.
Вот, да. Вот. Потому что вы так легко терминами профессиональными пользуетесь, а аббревиатуры могут быть не всем понятны.
Да. И тогда уже посмотрели, какое у меня второе образование, и просто послушание. Ну, сегодня храмы строить, завтра в школе преподавать. Монахам тут проще, тут проблем нет. Что сказали, то и делаешь. Мы же как военные, куда приказали, туда идем. Так что никакого секрета нет. Вот. Но, вот, так сказать, мы же знаем, что все по промыслу Божьему. Вот, и пришлось этот длинный путь совершить, и теперь ты понимаешь и литературу классическую, она же вся корнями выходит из Евангелия, а эту книгу даже не изучают, в том числе и Толстого изучают, а Евангелие тоненько, на которое опирали все классики, и которое нельзя понять ничего, взять того же Дубровского, невозможно понять, почему он так поступил, если ты не обратился к первоисточнику и не знаешь учения христианского, о чем речь. Ничего не поймешь, ни в Достоевском, ни в Пушкине. Они это не объясняли, потому что в те времена было все понятно и так. Это люди понимали, о чем идет речь. А современный человек не понимает, потому что не имеет элементарно даже знания об этом. Или же, к сожалению, имеет искаженное, что еще труднее. Потому что легче с чистого листа начинать. А у многих наших соотечественников, к сожалению, искаженные понятия о вере. Лучше, может быть, я иногда думаю, чтобы их вообще не было, как с чистого листа.
Но вы преподаете в школе,
учителем,
в светской школе.
Да, основу православной культуры и основу духовно-нравственной культуры народа в России. Это в 4 классе ОПК, модуль, кто выбрал. Потому что в РКСЭ, основа религиозной культуры и светской этики, в 3 классе выбирают родители в конце года, какой модуль они возьмут, да. Один из 5. Там есть и светская этика, которая нивелирует полностью этот предмет, на мой взгляд. И есть вот основа православной культуры, основа иудейской культуры, основа буддийской культуры и основа культуры народа в России. Вот один из предметов по выбору родителей или их законных представителей, вот, вводится этот один из предметов. Вот НКНР, он только в этом году обязательно в 5-6 классе. С ним тоже очень все непросто. По содержанию подразумевалось, что он как бы продолжит идею вот, РКС и основы православной культуры, но он очень такой... нивелированный, очень больше, знаете, как ОБЖ, что ли, тоже большие сложности. И сейчас, буквально накануне, я услышал, что уже появляются такие вот тенденции, чтобы его убрать, вот какую-то часть в историю, какие-то перенести в другие, разбросать как бы все эти темы. Это, конечно, очень печально, и мне кажется, это шаг назад очень большой.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В гостях у «Светлого вечера» игумен Герман Скрипник, настоятель Свято-Покровского храма Ревенковской епархии Луганской Народной Республики, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Ревенковской епархии. У микрофонов Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Отец Герман, вот у меня к вам какой вопрос. Понятно, что Луганск, да, и... вот это вот место, которое вы служите, в котором вы родились, это ясное дело для всех, сейчас территория непростая, мы с этого начинали разговор. И вопрос самоопределения для себя школьников там, возможно, тоже стоит, может быть, немножко по-другому. Вот удается ли вам поговорить со старшими школьниками об их планах на будущее? Кем в основном они хотят быть? Какие у них мысли о жизни? Потому что, наверное, сознание там, вот как мне кажется, у детей на приграничных территориях, это все-таки такое, знаете, сознание более взрослого человека по сравнению с сознанием ребенка, который находится в более-менее благополучных условиях. Права ли я? Так ли это? Можно ли назвать их реально более взрослыми, ваших вот десятиклассников, да? Более какими-то зрелыми, с более понятными целями, без вот каких-то метаний между 10 профессиями, я не знаю, или вообще не пойду учиться, пойду себя искать. Вот блогером бывают такие, буду. Да, блогером буду, на Ютьюбе буду канал вести или еще что-нибудь. Вот такие какие-то наивные очень представления о жизни присутствуют или все же нет такого?
Дети всегда остаются детьми. Во все времена, если человек вспоминает свою жизнь, то детские годы всегда самые лучшие, даже если это и война, и что бы ни случилось, ну, в воспоминаниях это всегда будет светлое время. Потому что дети всегда остаются детьми. Вот, чтобы их не окружало, в какую бы ситуацию они ни попадали. Это всегда будет лучшее время для нас. Но на самом деле, конечно, дезориентирование очень сильно. Вот, и мы с этого начинали разговор, потому что с 4 паспорта я сменил, никуда не выезжая. Детям преподавали одно, на одном языке, потом на другом.
Потом на другом.
Вот, я про столицу нашей Родины уже говорил. А вот в начале этого учебного года у нас были выборы, и мы как бы не учились, но детей надо было чем-то занимать. И у меня есть такая экскурсия всегда наплановая. Ко мне приехала каждый четвертый, там около 600, наверное, детей. Как раз вводился предмет от НКНР, «Основа духовного роста культуры народа в России». Я как бы тоже их подготавливал к этому. Объяснял, что, смотрите, наша страна, она многонациональна, она многоконфессиональна. Вот, храм у меня один из Александра Невского. Рассказал по фрескам, вот, для них это как комиксы в рисунках, раньше же не могли читать, поэтому вот придумали житийные иконы, где вот и клеймы, по сути, это истоки первых комиксов, они всегда были духовно-нравственного направления сначала, то сейчас они уже манго. Проблема была, читать не могли, а сейчас не хотят читать, и опять комиксы в тренде, поэтому, в принципе, им понятен был, значит, эта фреска, где житием Александра Невского, где я на примере показал, что причина порабощения татаро-монголами – это разрозненность, да, и тогда нежелание стать под один флаг, подчиниться другому, тут все начинали лидерство, я первый, вот эти все эти проблемы, к чему они привели. И в конце уже спрашиваю, ну, а теперь скажите, а что у нас общего вот у людей с разной верой, с разной национальностью? И никто не ответил слово «отечество». Там дезориентировано очень сильно, ну, просто... Это очень трудно. Нам, взрослым, легче, а им поменять 4, так сказать, страны за короткий период, это очень сложно.
Это трагедия, конечно.
Тут работать, работать и работать. Нам проще, взрослым. Я вернулся, так сказать, на столицу нашей Родины. А для них только столица Киев, потом Луганск, теперь Москва, как бы, ну, это очень сложно. Вот здесь вот работать и работать. И он бы как раз этот предмет-то и вовремя. Вот. Но, к сожалению, проблем очень много. Вы как-то вначале спросили, как вот и педагоги, как люди, которые живут, как они это все перенесли, взрослые. Я говорил, что тяжело, что перемены, но, с другой стороны, люди... Вы знаете, у нас даже был такой период переломный, когда не платили зарплату учителям, вот, полгода точно, и они все равно ходили работать. Был даже случай, у меня, когда я заучим работал, учительница упала в обморок. Вот. Но она все равно приходила. Поэтому, конечно, люди там закаленные. Вот. Вот и сейчас, когда ввели этот новый предмет, я обратился к руководству от Клевера лаборатории. Нам предоставили такую возможность. У нас уже 30 учителей с начала года прошли курсы по ДНКНР. Вот. Спасибо, конечно, этой платформе, где учителя могли перестроиться, подготовиться к этому новому предмету. Вот. Очень живые, настоящие курсы, живьем, так сказать, нам преподавали конкретно не в записи, вот Легойда, нам конкретно можно было вопрос задать во время, так сказать, обучения. Это, конечно, дорогого стоит. Вот. И у нас многие откликнулись с большим таким теплотой на эти курсы. Это огромная помощь. И, повторюсь, сразу вот, ну, 30 человек. Мы будем, несмотря на то, что и связь где-то плохая, мы потом еще в записи пересмотрим. И тот, кто хочет и желает, тут, конечно, с энтузиазмом. Народ у нас закаленный, порожняк не гонят, как у нас говорят. Вот, поэтому стараемся для детей. Но детям это другое дело, им тяжелее, потому что каждый раз меняется программа, каждый раз язык меняется. Поэтому, конечно, очень трудно в этом плане. А так они, как и все, как и везде, если есть доступ к интернету, в принципе, все в любой глубинке, в деревне, в столице, он найдет то, что ему интересно, и это наш тоже минус и наша беда, и как с этим справиться, понятия не имею, потому что, конечно, та жизнь в гаджетах, она полностью ребенка засасывает и нивелирует все наши усилия и стремления, потому что жизнь вся в основном там. Вот это вот проблема.
Это боль прямо.
И это не зависит, где этот ребенок, хоть в Сибири, хоть в Крыму, хоть на Чукотке. Есть доступ к интернету, все. Вот, все они будут одинаковы.
Ну и как вы думаете, справляться с этим, забирать телефон? Не заберешь ведь.
Не заберешь. Знаете, ну, тут много зависит еще и от семьи, вот еще проблема. Иногда проблемы не сколько от детей, сколько их от родителей, вот бывает, которые уже были воспитаны вот эти в 90-е годы, 200-е годы, это совсем другие люди. После 1917 года этот паровоз резко не остановился, если сначала были люди верующие, да, потом жили в культуре верующей, да, а теперь уже и культура ушла, и это очень сильно ощутимо. Вот, если он слышит дома, как матом разговаривает, и с каждого контента уже, пожалуйста, никто не запикивает, то для него это тоже становится нормой. Я слышу в школе, так сказать, и эту нецензурную лексику, и у меня нет сильных претензий к детям, потому что они это слышат и у себя дома, они это слушают, слушают и в интернете, и, собственно говоря, что от них требовать, вот, если у них такое окружение. Вот. Но из своего духовного опыта я понимаю, что запретить и оградить человека, знаете, посадить какую-то такую колбу, это же не выход. Нужно дать прививку, как говорят, да? То есть, если основное воспитание есть, вот, говорят, до революции даже вот, детский садик нет, вот, пока маленький, а потом, наоборот, даже если дворянин, то ему, чтобы он понимал, как народ живет, вот в такие да, училища отправляли. Вот если в семье вот это вот есть основное, и дают как прививку, знаете, чтобы вот он понял, что это плохо, не оградить полностью, а дать прививку, что это плохо, тогда еще можно что-то сделать. Но одним обучением там, или возложив всю обязанность на школу, конечно, с этим не справиться, угу, потому что если человек приходит домой, там совсем другие приоритеты, да, мировоззрение, естественно, семья будет иметь больше авторитет, чем то, что говорят в школе. И чего греха таит, говорят-то в школе одно, угу, а ведут-то зачастую тоже не лучшим образом.
Что вы, как пастырь и педагог, скажете ребенку, подростку, если услышите в своем присутствии ненормативную лексику от него?
Как-то Бог миловал. Если такое случалось, то меня как бы не видели, не замечали.
Не, ну, конечно, не вам в лицо, да, а вот, но я все время возвращаюсь просто мыслями к одному эпизоду. У нас уже заканчивается программа, но вопрос важный. Я услышал, например, как детишки, парни там такого, ну, среднешкольного возраста, вот только что они были в алтаре, вот только что они в стихариках mm-hmm. ходили, потом играют на площадке рядом с mm-hmm. храмом и говорят непечатными словами. А я прекрасно, опять же, понимаю, что настоятель храма знает об этой проблеме больше меня и работает над ней, mm-hmm. работает, в отличие от меня просто, который о ней говорит. И я тут никому глаза не открою. Но мне интересен ваш опыт, потому что то, что вы как педагог опытный и пастырь можете сказать, посоветовать или как-то отреагировать, может быть, окажется полезным кому-то из родителей, которые нас слушают, которые вот с этим столкнутся. Какое-то, что, как бы, как, если совсем просто этот вопрос сформулировать, а что, как объяснить ребенку, попытаться хотя бы, какой аргумент предложить, показывающий, что это не полезно, использовать такие слова?
Да, вопрос, наверное, сложный.
На засыпочку.
Да. Мне еще довелось служить в Советской армии 2 года сержантом. Вот, понимаете, мужской коллектив и еще и должность начальника. И так получилось, что я еще тогда не был церковным человеком. Но я не ругался матом. И добивался уважения сослуживцев другим способом. И вы знаете, то, что я не ругался тогда, не по религиозным убеждениям. Как бы это объяснить? С тобой ведут ровно так, насколько ты позволяешь, чтобы с тобой вели. Вот это очень тонкая грань, я даже не знаю, как его тут передать, но это все всегда чувствуют, вот где можно перейти, как с человеком можно вести. Ведь смотрите, зачастую многие христианство считают, ну, как бы, простите за грубость, там, лохами, они там везде смиряются, там. Но посмотрите, Христа бьют, а он спрашивает, если я сказал что-то плохое, да, то скажи, а если нет, почему ты меня бьешь? То есть он сохранил достоинство, даже в той ситуации, угу, когда они унижали и издевались. И, наверное, если у человека есть этот стержень, это достоинство, то ему не надо объяснять, почему это плохо. Он сам не будет ругаться. Но если ему показать, как достичь уважения к тебе другим способом, любой ситуации, даже когда тебе вот на примере Христа, то он сможет избежать этой беды. И его будут вокруг себя уважать. Он не будет, так сказать, тем словом, которым я уже говорил. Да. Простите, школа вносит свои особенности, мой лексикон.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Я напомню, у нас в гостях был игумен Герман Скрыпник, настоятель Свято-Покровского храма Ровеньковской епархии Луганской Народной Республики, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Ровеньковской епархии. А я напоминаю, что эти программы мы записываем совместно с образовательным проектом «Клевер-лаборатория», который собирает лучшие, самые интересные опыты работы в области образования и воспитания. Нужно знать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его можно на сайте clever-lab.pro. А мы, Кирилл Лаврентьев, я, Константин Мацан, прощаемся с вами. До свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера.
Всего хорошего.
До свидания.
Светлый вечер. На Радио Вера.